Ирада Нури. Крёстный фей для чёрной вдовы. Пролог. Если бы раньше кто-нибудь поинтересовался у меня, верю ли я в судьбу, я бы наверняка посмеялась над спросившим и посоветовала найти себе более достойное занятие, чем задавать глупые вопросы девице на выданье, мечтающей ощутить на безымянном пальце приятную тяжесть золотого кольца с бриллиантом каратов эдак 5-6. Той, которая спит и видит себя, идущей навстречу прекрасному жениху, сияющей улыбкой, ожидающему ее возле самого алтаря. В белоснежном платье и длиннющей фате от кутюр она плывет по усыпанному розовыми лепестками полу величественной церкви, где собрались все их близкие и не очень. Под торжественные звуки органа и хорового пения прекрасная пара в присутствии свидетелей, утирающих кто слезы счастья, а кто зависти, обменивается клятвами любви и верности, скрепив эти клятвы долгим поцелуем, от которого непременно кружится голова и часто бьется сердце. И вот теперь уже муж, подхватив ее на руки, как истинный джентльмен, выносит из церкви под громкие пожелания долгой и счастливой жизни, приправленные дождем из риса и разноцветных конфетти. Грезящая о большой семье, я подарила бы мужу 4 детей, которые успели бы сделать нас бабушкой и дедушкой прежде, чем бы мы постарели и умерли в один день. Прекрасные мечты, не так ли? Вот то-то и оно, что это прекрасно только в мечтах, а на самом деле... Едва дождавшись совершеннолетия, я вышла замуж за Сэма Андерсона, с которым познакомилась в выпускном классе, после того, как его семья перебралась к нам из Небраски. Прикончив бутылку текилы и распрощавшись с невинностью сразу же после школьного бала, мы решили, что созрели для серьезных отношений и, боясь наутро передумать, вылетели на папином самолете в Вегас, чтобы совместить утро следующего дня с началом новой жизни. Утро, конечно, встретить удалось. Но только, к сожалению, мне одной. Не успели мы, поженившись, пьяно хохоча выбежать из церкви во взрослую жизнь, как внезапно блеснувшая в безоблачном небе молния ударила в навехонькую неоновую вывеску, возвещающую о том, что мы только что посетили свадебную часовню Гименея, которая, сорвавшись с грохотом, накрыла собой моего не успевшего ничего понять новоиспеченного супруга. Утро я встретила в полицейском участке, куда совсем скоро ворвались наши родители, чтобы забрать меня, пребывающую в глубоком шоке и протрезвевшую, домой и придать земле то, что осталось от несчастного Сэма. Юность тем и хороша, что все плохое в силу несмышленого возраста быстро забывается, и через некоторое время ты вновь начинаешь ощущать вкус к жизни. С Риком Эбернетти мы познакомились в бюро ритуальных услуг для домашних питомцев, куда я, безутешно рыдающая, пришла заказать погребальную церемонию для моей Мими, крошечной собачки породы Леон Бишон. Мы с ней были неразлучны последние 2 года, пока она совершенно случайно не сорвалась с поводка, гоняясь в городском парке за бабочками, и не стала жертвой несущегося на полной скорости безответственного мотоциклиста в черно-синем шлеме. Горе мое было столь глубоко, что я даже не представляла себе, как смогу пережить весь этот ужас, если бы не симпатичный молодой человек с приятной улыбкой, предложивший свою помощь в выборе стильных аксессуаров, которые бы могли понадобиться моей любимице в загробной жизни. Наши совместные усилия затянулись до самого вечера и незаметно переместились из ритуального агентства в номер ближайшего отеля, где в перерывах между близким узнаванием друг друга я слезливо рассказывала ему о том, как скучаю по лающему комочку шерсти, которого мне теперь очень будет не хватать. Как оказалось, Рик обладал просто фантастическим даром утешения, неутомимо демонстрируя его мне весь остаток каникул до начала занятий в универе. И вот в тот самый момент, когда пришла пора расставаться, мы внезапно поняли, что нужны друг другу как воздух. Точнее, он был нужен мне, а ему — деньги, которые я щедро тратила на его капризы. Придя к выводу, что представляем собой идеальную пару, мы решили пожениться. На этот раз я заранее подстраховалась, установив по всему периметру церковного двора с десяток молниеотводов и тщательно изучив сводки метеорологов на ближайшей неделе, я пришла к выводу, что все пройдет идеально. В чем-то я оказалась права. Церемония венчания действительно шла безупречно, вплоть до того момента, когда возле церкви затормозил тот самый мотоциклист на своем ужасном монстре, по чьей вине погибла моя дорогая Мими. Он оказался никем иным, как крупнейшим партнером моего отца, выкроившим минутку своего драгоценного времени для того, чтобы заявиться в не особо подобающем костюме на торжество и самолично поздравить молодоженов. Отчаянно борясь с желанием закатить скандал и высказать негодяю все, что думаю о его езде и бесчувственности по отношению к крошечным лающим существам, я по настоянию отца протянула в приветственном жесте руку, терпеливо ожидая, когда он снимет с головы чертов шлем и переложит его для удобства под мышку другой руки. «Дерек Кингстон, партнер и друг вашего отца». От сверкающей улыбки рокового красавца, которым он, к моему вящему неудовольствию, оказался, так как винить некрасивых гораздо легче, чем прелестников, которым обычно все прощается само собой, у меня зарябило в глазах. Примите мои самые искренние поздравления и пожелания счастливой семейной жизни. Крепко удерживая мою руку в своей, он неожиданно склонился и поцеловал кончики пальцев с тщательно наманикюренными острыми ноготками, которыми я с удовольствием вцепилась бы в его самодовольную физиономию. Убийца не место на моей свадьбе, но приличие и праздничная обстановка требовали от меня элементарной вежливости, поэтому, растянув в фальшивой улыбке кончики губ, я неискренне поблагодарила поздравителя, назвав его лобызание моей верхней конечности верхом галантности. Блеснув широкой улыбкой еще раз, заставив меня на миг зажмуриться, чтобы окончательно не ослепнуть, он подмигнул Рику, назвав его счастливчиком, и, больше не задерживаясь, запрыгнул в седло двухколесного друга и умчался прочь, видимо, на поиски зазевавшихся на дороге собачек. Инцидент, оставивший после себя неприятный осадок, вскоре был совершенно позабыт, так как свадебный кортеж дружно и весело отправился в отцовский особняк, где на зеленых просторных лужайках были установлены ломящиеся от угощений столы, а на импровизированной эстраде вовсю выводили трели и рулады приглашенные звезды. Тосты поднимались за тостами, так как каждый приглашенный считал своим долгом поднять бокал за здоровье молодых. И если бы можно было взвешивать каждое пожелание, на которое не поскупился ни один гость, то, поверьте, перед нами бы сейчас возвышалась многотонная гора чистого, ничем не замутненного счастья. Медовый месяц было решено провести на частном острове Феродура, расположенном в Средиземном море недалеко от Ибицы. Мы уже как-то отдыхали там всей семьей, и у всех остались только самые приятные воспоминания. Получив известие о том, что отцовский гольф-стрим готов к вылету, мы с Риком покинули роскошное торжество, оставив гостей продолжать веселиться без нас. Правда, ускользнуть от бдительных очей незамужних подружек невесты и старых дев, кочующих со свадьбы на свадьбу в надежде поймать вожделенный букет невесты, нам не удалось. Пришлось бросать. Повернувшись спиной к оккупировавшим проход желающим выйти замуж, я под смех и не совсем приличные шутки сосчитала до трех и, размахнувшись посильнее, подкинула букет, который, к всеобщему огорчению, не поспешил спланировать прямо в алчущие его руки, а предпочел застрять в ветвях растущего рядом дерева, планируя провести остаток своей недолгой жизни в неге и покое. Не тут-то было. Мечты букета так и остались лишь мечтами, так как желающих изменить свою жизнь к лучшему оказалось не так-то легко сломить. В два счета, раздобыв у садовника лестницу, визжащие и толкающие друг друга девицы полезли вверх, и, судя по победному кличу одной из них и по разочарованному вздоху остальных, донесшимся до нас в тот самый момент, когда мы усаживались в автомобиль, кому-то явно сегодня повезло. Правда, ненадолго. Проезжая мимо них, в открытое окно мы услышали треск ломающихся веток и вопли тех, кто на них сидел, подобно спелым плодам под громкий хохот подвыпивших гостей, грохнувшихся прямо на землю. Да, свадьба явно удалась на славу. Белый самолет взмыл ввысь, унося нас на райский остров, где мы собирались провести незабываемый медовый месяц перед тем, как вступить в счастливую и безоблачную жизнь. И мы его действительно провели. Точнее, не месяц, а чуть больше двух недель, потому что затем, во время одной из почти ежедневных прогулок на роскошной яхте, благодаря дикой и необразованной акуле, понятия не имевшей о том, что заплывать представителям ее семейств на территорию залива, окружающего остров, запрещено, я вновь стала вдовой. Это чудовищное по всем человеческим канонам преступление произошло тогда, когда Рику, бросившему якорь в середине залива, непременно понадобилось понырять с аквалангом, не упуская возможности лишний раз продемонстрировать мне, плавающей с виртуозностью топора, свою физическую форму и возможности. Оценить его мне не удалось. Но, уж простите за каламбур, акуле вполне оказалось это по зубам. Всего секунду назад я снимала на камеру, как Рик весело машет мне рукой, и вот уже в следующий миг огромная зубастая хищница испортила весь кадр, лишив меня мужа и окрасив частное морское владение кровью. Приходила в себя я достаточно долго, а когда смогла выйти из ступора, нашла в себе силы соединиться по рации с береговой охраной и с грехом пополам сообщить координаты. Узнавшие о трагедии родители прилетели сразу же, как только обо всем узнали, и забрали меня домой. К сожалению, от Рика к тому времени ничего не осталось, так что отпевать пришлось пустой гроб, на котором золотыми буквами было выгравировано «Ты всегда в моем сердце». В тот день в церкви к нашей безутешной семье присоединился и отцовский партнер Дерек Кингстон. Выразив соболезнование и на этот раз воздержавшись от никому не нужной галантности, он сел по другую руку от отца и со скорбной миной уткнулся в телефон, чем еще больше настроил меня против себя. Ничто не стоит на месте, и время по-прежнему неумолимо летит вперед. Единственное, что продолжало оставаться неизменным, это необъяснимое шарахание от меня всех представителей мужского пола, начиная от подростков и заканчивая почтенными джентльменами в ходунках. Мало того, после гибели второго мужа меня за глаза единогласно окрестили «черной вдовой», и теперь... Если я появлялась на каких-нибудь благотворительных мероприятиях, представляя интересы нашей семьи, в радиусе 10 метров от меня не задерживались даже официанты. Было очень горько и обидно. И так до тех пор, пока я не встретила его.